19 глава – один из самых интересных отрывков или самое интересное место в описании жизни Иисуса Христа, во всяком случае для меня. Когда я смотрю на эту сцену, на сцену Иисуса Христа перед Пилатом, эта сцена, кстати, она стала вдохновением очень многих литературных произведений, классиков. Эта сцена в действительности поражает своей глубиной, она поражает яркостью того, каким образом Дух Святой, вдохновляя евангелиста Иоанна, раскрывает перед нами удивительнейший образ Господа нашего Иисуса Христа. И хотя я назвал сегодняшнюю проповедь «Бессилие Пилата», и мы будем больше немножко говорить о Пилате, но представьте себе картину, когда художник для того, чтобы показать розу, ему нужно нарисовать, ему нужно весь холст окрасить в темный свет, в мрачные тона, для того, чтобы показать очень ярко вот тот объект, на котором сфокусировано все внимание. Что-то подобное мы наблюдаем здесь, в конце 18 главы и в начале 19 главы, или первая половина 19 главы, где речь идет о суде над нашим Господом Иисусом Христом, который произошел у Пилата. Суд над этим необычным учителем был, безусловно, одним из наиболее сложных моментов служебной деятельности этого римского прокуратора. Этот видавший виды политик, он на протяжении долгих лет шел к этой точке, когда он получил, в конце концов, это положение. Он был прокуратором Иудеи с 26 по 36 годы нашей эры или после рождения Христа. И вот этот человек, он обладал исключительной властью в регионе. За ним стоял Рим, и он в своем лице совмещал законодательную, исполнительную и судебную власть. То есть он обладал всеми правами. И вот этот человек встречается с узником, который был слишком необычный. Евангелист рисует нам вот эту картину противостояния сильного мира сего, этого властелина, это самый главный представитель власти земной здесь, Иисуса Христа. Иисус Христос оплеванный, избитый в терновом венце. Когда мы смотрим на эту картину, мы видим, что Иисус оказывается в действительности властелином, а Пилат узником. Давайте посмотрим на эту историю. Мы в прошлый раз говорили уже о первой части этого суда. Вы помните, первосвященники, члены Синедриона, они представляют обвинение против Иисуса. И они очень умные люди. Каиафа был одним из тончайших политиков. В действительности, в этой всей истории здесь идет очень напряженная игра. Игра, которую Каиафа навязывает Пилату. И Пилат очень хорошо понимает это. С самого начала, когда Христа привели к Пилату, Пилат пытается избежать необходимости ввязываться в это дело. Евангелист Лука рассказывает, что когда Пилат услышал, он был наслышан, его разведка уже собрала факты о том, что происходит. Его разведка в действительности уже донесла, что его предали из зависти. Помните, об этом очень ясно сказано в Евангелии от Марка. Евангелист Лука описывает нам ситуацию, когда Пилат услышал об этом, он отсылает Иисуса к Ироду. Почему? Он находит формальный повод. Он говорит, Иисус, этот учитель из Назарета, это Галилея, а Ирод сейчас как раз в Иерусалиме. Кстати, между Иродом и Пилатом была вражда, мы чуть позже коснемся ее. Но вот в данной точке, помните, сказано, что Пилат и Ирод помирились друг с другом. По причине того, что Пилату нужен был Ирод, чтобы избавить себя от необходимости вмешиваться в это дело. Ирод, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, вы помните, он насмеялся над Иисусом Христом. Он хотел очень сильно, чтобы этот известный учитель, о котором он был наслышан, о чудесах которого, чтобы он сотворил для него какое-то чудо. После того, как это все закончилось, Иисуса приводят назад к Пилату. Пилат понимает, что он невиновен. Здесь есть одна еще очень интересная деталь. Дело в том, что Рим был известен своей юридической системой. Для представителей юридической власти Рима это дело чести найти действительно реальные факты. Особенно, когда речь идет, представьте себе, весь политический и религиозный эстаблишмент Иерусалима здесь собрался, стоит у притории. Толпа людей, которые окружают. Все люди понимают, что идет игра. И Каиафа неизбежно побеждает Пилата. Пилат ничего буквально не может сделать. После того, когда не удался трюк с Иродом, Пилат прибегает к еще одному шансу. Он поднимает Иисуса, и он говорит о том, что у нас перед праздником есть обычай, я могу вам отпустить одного из узников. И он называет одного конкретного узника, он называет Варавву, а Варавве все хорошо знали. Это был человек, который в действительности совершил мятеж. Это был разбойник, совершивший мятеж, то есть восстание против власти. И во время этого восстания совершивший ряд убийств. Представьте себе картину. Иисуса обвиняют в том, что он царь иудейский, а значит, претендует, он может теоретически как бы совершить мятеж или революцию. Этот человек, Варавва, в действительности совершил мятеж, в действительности совершил разбойные нападения. Во время этого он убил людей. Пилат понимает, он хочет поставить эти две фигуры. Он противопоставляет одну другой. И представьте себе, религиозные лидеры стоят, слушают и говорят, не этого, Варавву. Пилат и здесь проигрывает. Евангелист Иоанн представляет перед нашими глазами историю бессилия этого политика. Это человек, который, как я уже сказал, обладает огромнейшей властью, но Иоанн показывает истинную сущность земной власти, ее порочность, ее слабость. Ее неспособность делать то, что правильно в действительности. Изучая эту историю, мы посмотрим сначала на Пилата, который вот в этой обстановке становится пленником, и потом посмотрим на Иисуса Христа. Итак, неожиданный пленник. Пилат был достаточно значительной личностью в истории Иудеи первого столетия. О нем упоминает целый ряд историков. О нем пишет Тацит, Иосиф Флавий, Филон. Он был правителем и прокуратором Иудеи. Кстати, здесь есть еще одна интересная история, о которой нам некогда сейчас говорить, но те, кто был с нами в Израиле, кто еще будет, кстати, в следующем году, возможно, будет такая поездка. Мы очень конкретно останавливаемся на этой части, связанной с Пилатом. Пилат отличался очень большой самоуверенностью, он был жестоким человеком, и он был человеком удивительно коварным. История приводит несколько ситуаций проявления его жестокости, и одна из них упоминается евангелистом Лукой. Помните 13 глава евангелиста Луки? Иисусу говорят о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с кровью жертв. Помните эту историю? Это была очень интересная история. Дело в том, что Пилат, будучи руководителем в регионе, ему нужны были деньги. Он пришел в храм, он забрал деньги из храма, из храмовой казны, для того, чтобы построить акведук. Там водопровод такой длиной 40 миль, чтобы привести воду в Иерусалим, улучшить там немножечко условия жизни. Это возмутило религиозных людей, особенно посвященных религиозных людей. Был праздник. А на праздник там собирались буквально, не преувеличивая, как минимум сотни тысяч людей, если не миллионы. Сотни тысяч людей со всей Римской империи пришли на праздник. Пилат понимает, что может быть восстание, и он делает очень коварный шаг. Он посылает своих воинов, которые переоделись, оделись в обычную гражданскую одежду. Вот, и они смешались с толпой, и в определенное время они начали поражать людей в толпе. Вот откуда эти слова «кровь смешал с кровью жертв». Это исторический факт, о котором пишут историки. Это вот такой тип ума у Пилата. Очень жестокий человек, который может сделать все, что угодно. Это, скорее всего, вот это событие сделало Пилата и Ирода врагами. Потому что эти люди, которых больше всего там погибло, они были из Галилеи, а Ирод был тетрархом или одним из руководителей этого региона в Галилее. Пилат обладал огромнейшей властью, как я уже говорил, он имел право приговорить к смерти, имел право отменить смертный приговор. Но при всем этом Пилат оказывается не властелином, а пленником. И он показывает это с нескольких сторон, он показывает, что власть Пилата – это не более чем видимость, Очень важное напоминание каждому из нас. Кроме того, он показывает, как быстро этот человек приходит в замешательство и в конце концов терпит поражение. Чтобы не позволить Каиафе перехитрить его, Пилат прибегает к еще нескольким попыткам, чтобы освободить узника. И для него даже не так важен узник, для него важен его статус. Он понимает, что этот Каиафа, который находится под его властью, он его коварно и нагло загоняет в угол. Он его переигрывает, и люди вокруг видят это. Они видят эту политическую игру. 19 глава, 1 стих. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, спевшие венец из стернова, зажили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Остановимся здесь немножко. У римлян было три типа избиений. Был один тип, которым наказывали за мелкое хулиганство. Это тоже, они тоже били кнутом, и тоже в конце кнута были вот эти металлические кусочки металла или кости, которые, когда били, они вырывают кожу. Но били немножко меньше. Вот за хулиганство били немножко меньше. Есть три, там есть даже латинские названия этих типов. Второе – флагиата. Это второе наказание, которым наказывали за серьезные преступления, но не так, чтобы убить. И был третий тип. Третий тип использовали специально для того, чтобы привести человека в такое состояние, в котором он уже абсолютно не способен ничего делать, для того, чтобы его потом распять. Чтобы он не сопротивлялся, когда его распинают. Так вот, в первом случае здесь к Иисусу применяют первый тип. Евангелист Марк говорит о том, что его бьют еще второй раз, когда сказано «и велев бить его, предал на распятие». И вот второй раз велев бить его, это уже били по полной, уже по третьему типу, для того, чтобы привести его в состояние, почему Христос и не может нести крест. Потому что он просто физически абсолютно раздавлен, сломлен. Здесь он бьет его немножко. Он бьет его чуть-чуть, он позволяет воинам одеть венец, венок, терновый венец, течет кровь, одевает его в багряницу. Помните, что Иисус не спал всю ночь? Помните, что Он провел время в тяжелейшем напряжении, когда Он был в молитве? Помните, пот Его был, как капли крови? Вы помните когда-нибудь бессонную ночь? Свою бессонную ночь? Вы помните, как вам тяжело утром, когда у вас была бессонная ночь, ясно мыслить, правильно и эмоционально реагировать на то, что происходит вокруг? Что делает Пилат? Он думал, что наказав Иисуса или приведя его в состояние унижения, он покажет его иудеям и скажет: «Вот царь ваш». И он покажет и убедит их, неужели такой человек способен на бунт. У него нет оружия, у него нет армии. Он даже сам по себе, посмотрите, очень несчастный, очень слабый, у него кровь везде течет. И в римском уме это тогда очень ярко было. Кто были тогда революционеры, императоры? Это были люди на белом коне, за которыми следует армия, владеющие оружием, способные покорять. То, что Пилат делает здесь, это еще одна попытка избавить себя от необходимости вынести смертный приговор. Он устроил посмешище. На удивление, это не успокоило иудейское начальство. Они вместе с толпой стали скандировать: «Распни его». 6 стих, когда же увидели его первосвященники и служители, они увидели Иисуса, выведенного, когда его вывели в притории на ступеньках вверху, то закричали: «Распни, распни его!» Видно, что толпа уже эмоционально заведена. Заметьте, они не просто требуют казни, они требуют распятия, что было очень нетипично для евреев. Они требуют самой жестокой формы, требуют распятия. И Пилат, проигрывая в споре, смотрите, эмоционально отвечает. В оригинале очень ярко это видно, фраза, которую говорит Пилат в конце 6 стиха. Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните». Пилат проигрывает. Иудеи отвечали ему: «Хитрый Каиаф, Вот этот религиозный лидер, о котором мы уже говорили много, это хитрый Каиафа, он говорит, мы имеем закон. И по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим. Пилат, услышав это слово, еще больше боялся. Такой поворот дела только добавил проблем Пилату. Войдя в преторию, он спрашивает Иисуса, откуда ты? 9 стих опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не давал ему ответа. Пилат очень хорошо знал, что Иисус из Назарета Галилейского. Ему не нужна была эта информация. Как я уже сказал, он собрал ее давно, и поэтому он и посылал его к Ироду. Здесь он спрашивает о другом. Когда он говорит, откуда ты? Он понимает, что этот человек слишком необычный. Он понимает, что его боятся иудеи, боятся настолько, что они привели его сейчас сюда, тогда, когда праздник. Это же праздник Пасхи. Все занимаются своими праздниками. И они не могут отложить это даже до конца праздника. Они требуют распятия и требуют прямо сейчас. И вот понимает, что сделать здесь слишком сложно. Иисус не отвечает. И это приводит Пилата к раздражению. Он говорит, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя, и власть имею отпустить тебя? Иисус отвечал, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал меня тебе. Знаете, что делает Иисус здесь? Иисус показывает Пилату вот во всем этом напряжении. Он показывает Пилату, он обращается к нему и говорит, вот представьте себе этот избитый, изнеможденный, оплеванный, над ком смеются. А он здесь хозяин положения. Он поворачивается к Пилату и говорит, твоя власть не настоящая. Ты в действительности не имеешь власти. Это власть только видимость. Это приводит Пилата в полное замешательство. И мы посмотрим на следующую часть. Как я уже сказал, Пилат понимает, что это необычный учитель, очень странный учитель. Его боятся первосвященники. Его обвиняют в том, в чем он абсолютно не виноват. Пилат хорошо видит, что перед ним не бунтарь. Такой человек не способен организовать мятеж, даже если бы очень сильно захотел. У него нет ни армии, ни оружия. Те необразованные рыбаки, которые следовали за ним, и те в страхе разбежались. Это приводит Пилата в замешательство. На вопрос о его царстве необычный узник отвечает, что его царство не от мира сего, намекая на мир иной. Более того, он добавляет какие-то философские слова «Я царь, который пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Такое поведение кажется Пилату неадекватным, но и на сумасшедшего этот узник не похож. Слишком уж он спокоен, слишком умный, слишком твердый, слишком ясно то, что он говорит. Но этого было мало. Когда он с раздражением переводит стрелки на иудеев, они настойчиво требуют, чтобы Пилат, именно Пилат, принял решение о распятии учителя, чтобы больше его убедить, они говорят, он сделал себя Сыном Божиим. Обратите внимание на самую последнюю фразу 8 стиха. «Услышав, Пилат, услышав это, больше убоялся». Очень важная фраза. Он уже был в страхе. Он уже боялся. Заметьте, этот властелин, вообще все люди суеверные в какой-то степени. Римляне были особенно суеверные, не верили в богов. И когда он увидел все то, что складывается в этой точке, то Пилат думает, а может быть, это какое-то божество? Вы помните, они верили в разных богов, которые по небесам на колесницах и самые разные. И Пилат совсем не хочет вмешиваться в это дело. Но он попадает в конфликтную ситуацию, очень сложно. С одной стороны, он боится богов, боится прогневить богов. С другой стороны, боится иудеев. И он находится перед выбором, какой же выбрать. Дальнейший разговор с узником ничего не дал, узник не отвечает. Когда же Пилат с возмущением попытался привести его в чувство, объяснив ему свои полномочия, Иисус вместо того, чтобы прореагировать, он начинает ему проповедовать. начинает ему говорить, ты не имел бы никакой власти. Он говорит, больше греха на том, кто предал меня тебе и так далее. 9 стих, и опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? И посмотрите, конец 11 стиха. С этого времени Пилат искал отпустить его. Пилат с самого начала не хотел вмешиваться, а здесь уже он конкретно занят тем, чтобы найти возможность его освободить. Ему было чрезвычайно неприятно, что на него оказывают комфорт иудеи, вернее, давление иудеи. Он дискомфортно чувствует себя в этом положении. Он видит, что этот Каиафа, который пытается каким-то образом сыграть, и это полностью выбивает видавшего вида начальника из колеи. К этому добавляется еще одна сложность. Евангелист Матфея, 27 глава, 19 стих описывает. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Вот представьте себе эту картину, когда он боялся, еще больше боялся, и теперь ему еще сообщает жена, она говорит, что-то у него во сне было. Неизвестно, что было. Неизвестно, было ли это просто возбужденное воображение, потому что весть об Иисусе распространилась по всему Иерусалиму. Все знали, что Он воскресил Лазаря. Все знали, что толпа Его встречала совсем недавно, как царя. Все знали, что Его ненавидят первосвященники. Это была известная история. И вот какое-то переживание было у этой женщины. И заметьте, она не просто говорит, не делай ничего этому учителю, не делай ничего этому странному. Она говорит, не делай ничего этому праведнику. Это суперважный вопрос. Это ставит Пилата в очень-очень сложное положение. Мы приходим к следующему моменту, поражению Пилата. Пилата только видимость власти. Он ничего не может сделать, это приводит его в замешательство. Это приходит к поражению. 12 стих. «С этого времени Пилат искал отпустить его». Каиафа, как я уже сказал, чрезвычайно хитрый человек. И он постепенно выдвигает обвинения, и здесь он свою козырную карту разыгрывает. В данной точке он делает шаг ядерный, который абсолютно точно сработает. Слушайте, что он делает. Иудеи же кричали, если отпустишь его, ты не друг кесарю. Делающий себя царем противник кесарю. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гавафа. Иудеи прибегли к наиболее грязному, к наиболее действенному, на их взгляд, методу. Обвинить прокуратора в его нелояльности к Риму – это самое последнее, что может быть. И в данном случае у Каиафы есть основания для того, чтобы обвинить его в нелояльности к Риму. И у него есть каналы, посредством которых он может сообщить римским властям эту весть. Конечно, мы говорили уже в прошлое воскресенье о том, что или два воскресенья назад, что эти люди – возомнили о себе, что они являются мерилом истины, и поэтому они могут не только убить невинного, но и в данном случае они нагло врут. В действительности Каиафа страшно ненавидит римскую власть и императора его. Каиафе не нужен Рим, и Каиафе не нужна совершенно лояльность Риму. Ему нужно в данном случае добиться своей цели, распять учителя руками Пилата. Друзья, это реальность жизни, это реальность мира, в котором мы живем, это реальность правительств, это реальность людей. Это то, как люди относятся к Богу, как люди относятся к Иисусу Христу. 14 стих. Когда он садится на Лифостротон, это судейское место, это место, откуда произносится приговор. В переводе «лифостротон» – это заасфальтированное или выложенное камнем место. Место специальное было, которое было на возвышении, куда вставал Пилат, когда провозглашал приговор. Он делал сначала, исследовал дело, и потом провозглашал приговор. Тогда была пятница перед Пасхой, час шестой, сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш». Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его». Пилат говорит: «Царя ли вашего распну?» Заметьте, как он пытается избавиться от того, чтобы не выносить приговор. Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, предал его им на распятие. Марк добавляет: «Тогда Бив предал его на распятие». Вот там Бив, там вот это вот финальное избиение, которое приводит человека в такое состояние физического страдания, в котором он не способен шевелиться, не способен сопротивляться. Помните, что Иоанн пишет эти слова в 90-е годы первого столетия? То есть он пишет эти слова после того, когда все прошло, и он пишет эти слова после того, когда Иерусалима уже нет, храма уже нет. После того, когда Каиафы давно след простыл, его в действительности через 3 года после этого сняли. Был очередной бунт, который был бунт. И Пилат не смог его подавить. Его снимают, и в скорости после этого Пилат покончил с собой. 27 глава Евангелия Матфея, еще одна интересная деталь. Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Заметьте, он не хочет его распинать. Но они кричали еще сильнее: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом. Жалкая попытка снять с себя ответственность. И сказал: «Невиновен я в крови праведника, а это вы смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Бараву, а Иисуса Бив предал на распятие. В действительности, друзья мои, Пилат – типичный представитель потомков Адама. Мы читаем о нем, и нам кажется, какой жестокий человек, как невыносимо он поступает, как это все неправильно, как много лжи, как много коварства. В действительности, то, что происходит, это реальное действие потомков Адама. Я очень кратко хотел подчеркнуть несколько проблем, которые есть у Пилата. Прежде всего, это зависимость от людей. Он думает, что он свободен, но в действительности он очень сильно зависит от людей. Его благополучие, его счастье и даже его жизнь находились в огромной зависимости от разных людей, самых разных людей. Он зависел от Кесаря, который при малейшем подозрении может голову с него снять. Он зависел от своего начальства в Риме, он зависел от других правителей здесь, в регионе. Он зависит, в конце концов, от Каиафы, который может его переиграть в данном случае. В отличие от Иисуса, Пилат не знает Бога, он не знает наивысшей власти, он не покоряется Богу, и поэтому вся его жизнь, она вот здесь на земле, она вся вот здесь построена на этих всех тонких связях. Люди думают, что положение дает им власть, в действительности положение делает их пленниками. С того момента, как человек занимает пост, он лишен свободы, потому что он живет теперь для того, чтобы этот пост сохранить. Если вам для вашей жизни и для вашего удовлетворения, дорогие мои, недостаточно Бога, если вам для этого обязательно нужно расположение людей, если вам для этого нужно обязательно их восхищение, их признание или слава, или что угодно, что могут дать люди, вы находитесь в рабстве. Причем вы совершенно добровольно стали рабами. Это рабство без наручников и без оков. Но оно не менее порабощающее. Притча 29:25 мы читаем: «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Яркая картина здесь Пилат. Второе. Пилат был ограничен земным. Он не видел перспективы дальше, чем то, что у него есть здесь на земле. Вся его жизнь, все его счастье было связано с тем, что он имеет вот здесь. Его самомнение о себе, его возможность представить себя и влиять на окружающих людей. Он ограничен земным. В действительности, друзья, жизнь на земле – это только подготовка к вечности. Вот там очень ясно Писание говорит, Филиппийцам 3 глава говорит о том, что всякий, чья жизнь ориентирована на земное, он обязательно будет разочарован, рано или поздно. Апостол пишет 19 стих, их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, а они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. Третья проблема Пилата была рабство собственного «я». В конце концов, это рабство собственного «я». Вот все то, что мы читаем здесь, мы видим люди, положение, благополучие, они все связаны с претензией нашего собственного «я». Главными ценностями людей, которые произошли от Адама, является самоудовлетворение, самоутверждение и самовозвышение. Люди только по-разному это достигают. Это то, что мы видим здесь. Вот почему Иисус говорит своим ученикам, самое первое, тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Итак, это о Пилате. У нас есть немножко времени для того, чтобы посмотреть еще и на независимого подсудимого. Первый неожиданный пленник, он кажется, имеет власть, к нему приходят все, перед ним заискивают. Но он в действительности оказывается абсолютно бессильным. И вот на фоне, на этом мрачном фоне, евангелист Иоанн рисует перед нашим взором портрет нашего Господа, Господа Иисуса Христа, независимый подсудимый. Тот, кто, кажется, обладает властью, оказывается бессильным, тогда как подсудимый, лишенный всяких прав и возможностей, избитый, изнеможденный, униженный, оклеветанный, ложно обвиненный, преданный на казнь, оказывается независимым и сильным. Друзья, в этом сила и слава Иисуса Христа. 9 стих. «И опять вошел в преторию и сказал Иисусу, откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал тебя мне». Как я уже говорил, нам нужно помнить, что Иисус не спал ночь. И больше того, он пережил очень большие эмоциональные переживания в эту ночь. Он молился так, что пот его был, как капли крови. Его предали ученики, его предал Иуда. Над ним смеялись, его унижали, били его полонитом. То есть это состояние, в котором можно было бы давно уже морально сдуться. Но Иисус имеет силу. Он внутри, у него физически он уже не имеет силы, а внутри его дух силен. Это есть причины. На это есть причины, друзья мои. Я хочу привести вам три причины, почему это происходит. Три причины, которые мы видим здесь в характере Господа Иисуса Христа, и они суперважны. Суперважны, потому что они касаются каждого христианина, дорогие мои. Портрет Иисуса Христа представлен в Писании не для истории, он представлен для того, чтобы каждый христианин знал своего Господа. Чтобы каждый христианин, который верою соединился со Христом, мог знать, что значит Христос в вас, упование славы, как говорил апостол Павел когда-то. Первая причина – Христос знает Божье владычество. Христос знает, кто правит в мире. Это очень интересный вопрос, который очень часто люди обходят стороной, они пытаются каким-то образом найти более человекоцентричную модель Вселенной. Но в действительности Писание нам ясно говорит, Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Писание говорит о том, поднимите глаза ваши, 40 глава пророка Исаия, и посмотрите, кто выводит воинство счетом их. Писание говорит, вот народы, как порошинка. Писание говорит о том, что он поднимает и снимает правителей. Проблема наша только в том, что мы не всегда это помним и не совсем в это верим. А Иисус это хорошо знал, даже тогда, когда находился в нескольких часах от своего распятия. Он очень хорошо знал, что миром правит Бог. Это давало его сердцу покой. В этом отличие Иисуса Христа. Смотрите его слова, 11 стих. «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Попробуйте еще раз представить все эмоциональное напряжение ситуации, в которой находится. Когда все эти люди не просто имеют власть, они уже ее применили настолько, что они унизили Христа до самого-самого «не могу». Но вера в то, что знание в то, что Бог контролирует все, у Иисуса является центром его личности. Друзья, это цель каждого христианина. Это цель каждого из нас. Очень интересно. Писание очень много об этом говорит. У нас не так много времени, я приведу вам несколько мест только. Иисус продолжает помнить, что ситуация под контролем Отца Небесного. Иисус помнит о том, что несмотря на то, что его несправедливо обвинили, оклеветали, избили, и сейчас вот-вот распнут, Иисус ясно понимает, что все это в руках Божьих, более того, все это из руки Божьей. В послании к евреям есть очень интересное место. 2 глава 9 стих написано: «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему...» Посмотрите дальше. «По благодати Божией вкусить смерть за всех». Оказывается, смерть, которую Иисус ожидает, является выражением благодати Божией. Мы так не привыкли думать. Когда у нас мозоль на пятке, о смерти не идет речь, мозоль на пятке, уже мы думаем, что Бог гневается и несправедлив. Когда у нас чуть-чуть не складываются обстоятельства, и кто-то нас невинно обвиняет, мы думаем, что Бог где-то совсем далеко, и вообще у меня к Нему претензии. Но Иисус ясно понимает, что даже весь этот кошмар, через который Он проходит, это благодать Божия. Этим отличаются верующие люди. Они знают, что Бог управляет миром. 10 стих объясняет, почему. Это же 2 главы послания к евреям. «Ибо надлежало», слово «надлежало» – это Божий план. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Посмотрите здесь. «To perfect the author of their salvation through suffering». То есть речь идет вот о чем. Реальность жизни на земле в греховном мире – ставит ситуацию в такое положение, что нет другого варианта, как только пройти через эту ужас, агонии и страдания. Для чего? Для того, чтобы сына привести в такое положение, в которое он может спасти. Он мог спасти только на кресте, он мог спасти только тогда, когда весь грех человеческий ляжет на него, и тогда гнев Отца, справедливый и праведный, обрушится на сына. Для чего? Для того, чтобы привести многих сынов во славу. У Бога есть цель, друзья. У Бога есть цель для каждого вашего страдания. Если вы Божье дитя, вы в руке Иисуса Христа, вы в Божьих руках. Да, Он допускает страдания. Да, Он допускает сложности и трудности, но у Него есть цель для каждой боли. Даже тогда, когда нам непонятно. Евангелие Иоанна, 10 глава, Иисус говорит, еще немножко раньше, говорит о том, что все то, что происходит, и то, что будет происходить, совсем не случайно. Он идет на смерть добровольно. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Заметьте, здесь игра политическая. Каиафа, Пилат, люди вокруг, идет эта возня. Люди пытаются как-то перетянуть канат с одной стороны на другую. А Иисус очень хорошо знает все то, что происходит. Это Божий план. И он говорит, я добровольно иду туда, в гущу вот этих всех кошмарных вещей. Почему? Потому что Бог мой со мной. Потому что мой Отец ведет меня здесь. Страдания и смерть Иисуса Христа были средством, ведущим к проявлению Божьей высочайшей любви, высочайшей Божьей мудрости, величайшей силы, славы, Его творческих способностей. Они были инструментом возвышения Сына на высоту. Сын вернулся на небеса Бога человеком, Он заложил основание церкви и начал созидание ее совместно с Духом Святым. Эти страдания были путем к спасению людей от вечной погибели и возвышению их во славу небес. Вот почему Сын идет туда. Эта истина повторяется снова и снова в разных местах Писания. Посмотрите, Деяния, 2 глава, 23 стих. Апостол Петр проповедует этого по определенному совету и предведению Божию преданного. Вы пригвоздили руками беззаконных и убили. Первая церковь молится, Деяния, 4 глава, 27 стих. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобой, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. Однажды, говоря об ответственности Иуды, Иисус говорил, Луки 22:22, «Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению». Ну, у нас, верующих людей, есть такая особенность мыслить. Но об Иисусе понятно, все было предназначено. А я кто? Он должен был спасти людей, а я кого? Друзья, Священное Писание говорит о том, что путь каждого из нас предназначен. Читайте Римлянам 8:28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Друзья, если вы христианин или христианка, ваш путь в Божьих руках, ваши страдания измерены им, ваши трудности и испытания точно просчитаны. Если вы будете помнить в каждой такой ситуации, что Бог продолжает быть на троне, что Бог продолжает управлять миром, вы будете иметь такой же покой, который имел Христос. 1 Петра 2:21 написано, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его». По каким следам? По следам страданий. Пол Трипп пишет, «Мы никогда не столкнемся с ситуацией, которая не контролируется Христом. Наша жизнь не хаос. Он всегда управляет ею ради нашего блага и ради своей славы. Иеремия 29:11 говорит, «Ибо только я знаю намерения, которые имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Я хотел бы обобщить вот эту часть одним выводом, суперважным выводом, друзья. Глубина вашего сердечного мира и прочность вашей жизни прямо пропорциональны уровню вашего призвания суверенного Божьего владычества. Насколько вы понимаете, знаете Бога, насколько вы признаете, что Он владыка, управляющий миром, вот настолько вы сможете иметь мир настоящий в сердце. Следующий элемент, который мы видим в Иисусе, который дает Ему силы, я извиняюсь, у нас немножко не хватает времени, но нам нужно коснуться этих вопросов. Это суперважная часть, которую нужно закончить. Христос доверяет Отцу. Христос, во-первых, знает Божье владычество, Он знает, кто управляет миром. Во-вторых, Он доверяет Отцу. Очень интересно, смотрите, Пилат говорит, не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Вам угрожал кто-то когда-то? Ну, надеюсь, убийством не угрожали. Хотя, может быть. Но если вы когда-либо переживали, когда вам угрожают... Я помню время, когда в России мы жили, и там был рэкет, и всякие разные люди, которые приходили и угрожали. Самые реально угрожали убийством. Вот здесь Пилат ему говорит, слушай, я могу это сделать. И вот для того, чтобы в данном случае не дрогнуть внутри, для этого нужно не только знать, что Бог управляет, а иметь ясную уверенность в том, что Бог любит, и я Ему могу доверить свою жизнь в этой конкретной ситуации. Это то, что происходит с Иисусом здесь. Иисус остается спокойным, слыша эту угрозу. Он немножко раньше еще говорил, 10 глава Евангелия Иоанна, 29 стих, «Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно». Он знает, что Отец сильнее Пилата. Отец сильнее римской власти, он сильнее императоров римских. Он это ясно знает, он в это верит. Как бы ни складывались обстоятельства, как бы ни повернулась судьба, что бы ни произошло, ничто не может лишить нас Божьей любви, дорогие мои. Павел убеждал в этом верующих в римской церкви. Что же сказать на это? Если Бог за вас, кто против вас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. То есть, если Бог, возлюбивший нас настолько, что Он Сына Своего отдал, чтобы спасти нас, Он обязательно позаботится, чтобы провести нас через разные трудности. Продолжая эту мысль, апостол утверждает, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить вас от любви Божией во Христе Иисусе». Помни, дитя Божие, Бог любит тебя, в каких бы трудностях ты ни находился. Он продолжает любить тебя в любых обстоятельствах жизни. Как бы сильно ни сгущались тучи над твоей головой, какой бы безнадежной ни казалась твоя ситуация, помни, Бог находится рядом с тобой. Подобно тому, как в критический момент, помните, Он послал ангела для того, чтобы поддержать Иисуса в Гефсимании. 1 Коринфянам 10:13 написано, «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Друзья, в этом сила верующих людей. В этом наше упование. Они уверены в Божьей любви, независимо от того, что происходит в их жизни. Они точно знают, Богу можно и нужно доверять. Это то, чему нам нужно учиться, дорогие. Британский проповедник Октавиус Уинслоу в XIX веке писал об этом очень ярко. Я достаточно большая цитата, но я ее хочу прочитать. «Божья любовь формирует и направляет все происходящее. Она отслеживает все, совмещаясь с тем, что Он делает. Она приносит сладость в горькие периоды и делает сладкие моменты еще слаще. Она наполняет светом темные тучи и делает светлые облака еще более яркими. Это может быть трудным уроком веры и смелым признанием благодати научиться видеть вечную Божию любовь в испытаниях, ранах и разочарованиях. Тем не менее, это так. Он Бог любви, и Он не может изменяться. Тот, кто улыбается сегодня и нахмуривается завтра, кто целует сегодня и наказывает потом, тот же нежный и верный Отец, чья любовь не знает перемен и чья верность никогда не подводит. Прыгни в этот океан, мой дорогой читатель, таким, как есть, с простой детской веры. Погрузись в его глубины и потеряйся в его бесконечной, безграничной бесконечности. Позволяй любви Божией наполнить и переполнить твое сердце, и все будет хорошо. Зима расцветет, превращаясь в весну. Весна нальется румянцем лета, и лето созреет в золотые плоды осени. О, как Божья любовь изменяет все! Страдания покажутся скрытыми благословениями, испытания – доказательствами Божьей верности, тучи – будут подобны колесницам, окрашенным любовью и прорисованным светом, на которые наш Спаситель грядет к нам. Итак, это два фактора, которые мы видим в Господе Иисусе Христе, которые позволяют Ему быть спокойным в самой напряженной ситуации. Последний, очень кратко, третий. Христос уверен в Божьей справедливости. Пожалуй, наверное, самое большое, что часто нас беспокоит внутри, это несправедливость. Так когда люди несправедливы, когда они лгут, когда они обвиняют несправедливо, когда они свою собственную программу осуществляют и по пути тебя задавливают. Иисус ясно знает, что рано или поздно все станет на свои места. Посмотрите еще раз конец 11 стиха. Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше, посему более греха на том, кто предал меня тебе. Иисус говорит о грехе. О грехе Пилата, о грехе Каиафы, который предал его в руки римского правителя, о грехах членов Синедриона, о грехах толпы, которая кричит вместе «распни его». Чрезвычайно важный момент. Заметьте, Иисус находится в положении подсудимого, но реальный приговор выносится из его уст. Реальный приговор здесь прозвучал. Почему? Потому что он хорошо знает, что Отец праведен, и Отец обязательно воздаст. Воздаст каждому по делам его. Воздаст совершенно справедливо и точно. Он уверен в праведности, в абсолютной власти и святости Божией, которая не может позволить даже самому маленькому злу остаться ненаказанным. Поэтому он спокоен. Мы помолимся сейчас, друзья. Я хотел предложить вам три вопроса, о которых мы подумаем для того, чтобы нам помолиться. Вопрос номер один. В чью суверенную власть вы верите? Суверенную власть людей, имеющих положение, имеющих деньги, сильных, угрожающих, или в суверенную власть Бога? Второе. Доверяетесь ли вы Божьей любви? Готовы ли вы признать, что Бог вас любит всегда и положиться, довериться этой любви? И третье. Верите ли вы в Божью справедливость? Он обязательно воздаст. Будет время, когда Он обязательно воздаст. Друзья, когда мы отвечаем на эти вопросы, я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на них с точки зрения того, что Иисус Христос на все эти вопросы ответил правильно. И все, что можем мы сегодня, спасенные Христом люди, сделать, это соединиться со Христом еще больше, чтобы пропитаться Его Духом, чтобы позволить Ему сформировать Его отношение к тому, что происходит вокруг нас. Склоним колени и помолимся.